Спустя еще две недели Софья выделила для себя ключевых обитательниц терема. Царица Мария Ильинична в девичестве Милославская. Мать. Высокая, темноволосая и темноглазая женщина. Красивая, статная, спокойная, в очередной раз беременная. Софью она не любила. Это видно было. Уж ей так точно. А значит, и остальным. Но, как часто случается, старалась это не показать. И разрешала малышке больше, чем остальным. Дарила подарки, делала послабления. Если бы Софья была ребенком, она бы, может, и расстроилась. Как же, мама не любит. Ну, она ведь взрослая. Она вообще левый человек в этом теле. А потому... Ну и фиг с тобой, не люби. Переживем, перекусаем. Главное, что девочка была более-менее свободна. Да и подарки были достаточно ценными. Так что, когда будет возможно, надо наградить своих людей за верную службу. Хорошо служат те, кому много платят. Сестра Марии, Анна, боярыня Морозова. Тут была некрасивая история, насколько поняла Софья. У ее отца был воспитатель Борис Морозов. Сам по себе мужик неплохой, только вор и властолюбец. Ну так, у власти все такие. Традиция, однако. Так вот, понимая, что любовь монарха преходящая, и что царь, став самостоятельным, скоро пошлет воспитателя далеко и надолго, он сделал финт ушами. Подставил царю двух сестер Милославских. Царь выбрал себе Марию. А боярин Морозов женился на Анне и лихо породнился с царем. Впрочем, от опалы его это не спасло. Народ поднял бунт, и Борис Морозов получил все основания опасаться за свою жизнь. Его чуть не прибили, дом разграбили. Еще бы и жену прибили, да та закричала, что сестра царицы. Но тем и спаслась. Повезло. Пришлось царю отправить воспитателя туда, где он ни властвовать, ни воровать не мог. А именно, в монастырь. Ни монахом, ни на постриг нет. Просто пожить, чтобы все забылось. А если честно, Софья бы его тоже отставила. По причине слабоумия. Это ж надо. Жениться на девчонке на 30 с хвостом лет, тебя моложе, да еще и ревновать. И плетью ее бить. Вот как такого назовешь? У Софьи печатных слов не находилось. Ладно еще, когда такая разница в возрасте у жен олигархов с мужьями. Но там-то все ясно. Нормальная сделка, товар, деньги. Я тебе молодость и красоту, а также неустанную гимнастику в постели. Ты мне денежку и побольше, побольше. все законно. В данном случае бедняга Анна послужила просто связью с царем. А вот дальше для девчонки начался откровенный кошмар. Ну, деньги, ну, наряды. Так ведь в постели-то с боярином можно было только псалтырь читать. Сексуально тут девчонок не просвещали. Максимум, что можно было услышать: «Бери ты меня за руки белые, целуй в уста сахарные». И то порнография. Обалдеть. Естественно, гармонии не получалось. А мужику хотелось наследника. Увы, не давалось. Конечно, кое-какие просветители и литература на Руси были. Но в том-то и дело, что Софье они пока недоступны. Трехлетний ребенок в царском тереме. Эротические рассказы и сексуальное просвещение не вяжется, простите. Примечание автора. В результате Анна ездила к сестре и плакалась ей на свою нелегкую жизнь, а заодно тискала племянников и племянниц. Софья быстро поняла, что к ней можно подластиться и получить подарочки. Тоже плюс. Ни жадности нет, но плохо затевать предприятие, не имея никаких финансовых средств. Хоть бы и спасибо сказать в денежном эквиваленте. Нет, конечно, была у царицы и своя казначейша, но вот царских детей она спонсировать не собиралась. Пока. На эту тему у Софьи были свои идеи. В очередной визит царица шуганула всех, собираясь пошептаться с сестрой в горнице в одиночестве. Но Софья вцепилась в Анну и пустила слезы. Женщина растрогалась и прижала девочку к себе. «Пусть со мной посидит Машенька. Маленькая она, не помешает». Царица недоверчиво оглядела чада, но, видя, что громкого рева нет, просто девочка не хочет расставаться с теткой, махнула рукой. «Ладно уж». Вот и сейчас, будучи потискана Анной, Софья устроилась у нее в ногах играть с книгой. То есть она читала, переворачивая страницу. И выглядело это так умилительно, что Анна погладила племянницу по голове.
«Как будто и правда читает. Ты посмотри, Машенька». Да, кормилица ее мне сказывала, что Сонюшка книгу со слезами требует. Но ни одной странички не порвала. Все осторожно, аккуратно так. «Умненькая она у тебя». «Ох, Нюша, да что в этом толку? Хоть и умная, а девка ведь так и засохнет. Дитё у меня сейчас под сердцем. Каждый день молюсь, дал бы мне Боже мальчика. наследника, еще одного. Ради Алексея?
Уголки губ матери опустились. И не царицу видела перед собой сейчас Софья в роскошных нарядах и жемчугах. Нет, обычную женщину, не слишком-то счастливую в браке, нелюбимую мужем и потому боящуюся за свое положение, за своих детей.
Ох, Аннушка, сама ты понимаешь, сыновья мне нужны. Димушка и года не прожил. Анна, не гневи Бога, Алешенька у тебя замечательный. А девочки, дал бы мне Бог детей, я бы так благодарна была. Я уж и молюсь, и пощусь, да только грешна я, знаю, грешна. Не люблю я Бориса Ивановича. Многое он для нас сделал, а счастья все равно нет, как и не было.
Женщина вытерла слезинку. Только вот рука ее под роскошным рукавом сгибалась не слишком хорошо. Царица заметила это и вскинула брови. Вопрос не прозвучал. В теремах и у стен есть уши. Но Софья поняла его без слов.
Бьет, лютует.
Софья молчала, слушая, как жалуется Анна. О, она бы могла посоветовать многое. Но кто прислушается к словам трехлетнего ребенка? Хотя и зря. Вариантов была прорва, начиная с самого простого. Родить мужу ребенка от конюха или от свинопаса, ибо лучшего он не заслужил. Ничтожество, потому как бить женщину, если она тебе ничего не сделала, подло. Увы, Анне это в голову не приходило. И зря. Потом принялась жаловаться Мария. И тут уже дела были поинтереснее. Строго говоря, терем оказался поделен на четыре партии. Первая — партия, собственно, царицы. И еще три трех заловок — Анны, Ирины и Татьяны Михайловны. Ирина оказалась старшей сестрой царя и была как раз той самой, которую неудачно не выдали замуж. Естественно, у нее было тайное свидание с принцем Вальдемаром. И также естественно, что девчонка влюбилась по уши. О своей великой любви она могла говорить без перерыва на сон и еду. Но властолюбия и дури у нее хватало, так что проблем она царице доставляла немало. Анна Михайловна была обычной серенькой овечкой,
Конечно, у нее были свои присные и свои заскоки, но в остальном жила как кактус. Смирилась и хоть не пакостила. Постилась, молилась. Одним словом, мозг выносила только себе. Самой противной была Татьяна Михайловна. Одаренная художница-портретистка, она была по уши влюблена в патриарха Никона. Тут-то Софья и навострила уши. Никон? Ага. Про него она кое-что знала. Кстати, от отца Федора. Тот рассказывал, что дурее глупости, чем раскол, церковь и не придумала. Бог един, а они, идиоты, занялись, чем не надо бы. Да какая отцу разница, как ему ребенок крестится? Было бы чадо здорово да умно, да поступками добродетельно, а остальное от лукавого. А сколько людей из-за этого погибло? Сколько самосожглись? Сколько... Да, до сих пор этот раскол аукается. А все потому, что Никон тянул в одну сторону, да слишком себя вознес, а в другую потянул... Потоп... Протоп. Вот, протопоп. А как же его... Вот тут Софья и пожалела, что слушала вполуха. Да не до попов было, когда контракты горели и сделки на миллионы заключались. Имя у него было такое... Опять-таки, интерпретация фактов на совести Софьи. Прошу не путать автора с персонажем. А боярыня Феодосия все протопопа Аввакума слушает. Софья едва не взвизгнула «Бинго!» и принялась слушать еще внимательнее. Феодосия Морозова оказалась замужем за братом Бориса Морозова, Глебом. Была она также моложе супруга, чуть не на 30 лет, но ей повезло больше. Хотя бы раз супруг попал в цель, потому как у Феодосии имелся сын Иван. И если Татьяна Михайловна была полностью загружена Никоном, то это Аввакумом. Естественно, будучи в оппозиции, Феодосия больше во дворец не ходила. Зато давила на жену брата. Анна отпихивалась руками и ногами от всех старообрядческих веяний. Но дури, простите, религиозности у бояры не хватало. Так что девчонке доставалось и с этой стороны. Но тетка попала. Царица утешала сестру как могла, но та... Только вздыхала. Своих детей у них с боярином не было. Так что после смерти Бориса Морозова, а тот все чаще хворал.
и чем больше болел, тем лютее становился. Все состояние должно было перейти сыну Феодосии, Ивану. Так что Анна оставалась еще и почти нищей. Ну ладно, не нищей, да и сестра не даст пропасть. Но все-таки тоскливо было на душе у цариц. Софья же, перелистнув для вида страницу, сделала себе мысленную пометочку. Это для местных религия есть священная корова. Для нее же инструмент типа топора. И она будет тесать своего Буратино любыми методами. А почему нет? Просто, почему? Есть вера и аксиома, то, что Творец есть. Или кто-то сомневается? Не стоит. Он есть. Он существует. Вот только что непонятно было Софье. На каком основании кто-то считает, что он и только он знает, как правильно верить? Истинная вера — христианство. А может, индуизм? Или ислам? Простите, вот лично Софье, Бог на эту тему ничего не сообщал. Поэтому довольно трех простых убеждений. Бог есть. Не стоит множить в мире горести и злобу. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Если подумать, то уже немало. А остальное... Да какая Богу разница, какой рукой и в какую сторону ты крестишься, на каком языке молишься и во что одет? Самаритянин оказался добрее левитов. А ведь самаритянин... Поэтому Софья собиралась использовать Раскольников в своих целях. В каких? Сложный вопрос. Да, хоть бы и из терема вырваться, и замуж за границу выйти. А почему нет? А там посмотрим. Без мужа, без семьи Софья в том времени не обошлась и в этом не собиралась. Может же найтись такой, как ее Володька, который принял ее как равную, с которым они поделили дело и постель и работали вместе. Весело и с огоньком, и строили, и любили друг друга, и сына родили. В этом времени она своих детей воспитает по полной, чтоб не были размазнями и слюнтяями. Вот. Но за размышлениями Софья не переставала впитывать информацию. Никона собор снял. Собор. Это вроде
Госдумы?
Патриарх ждет, что его позовут назад.
Царевна Татьяна тоже того же ждет. А потому совершенно невыносимо. Выедает царице мозг, чтобы та на мужа повлияла. Ну и ее сестрам достается. А как царица повлияет? У нее самой номер 10.
Но на обстановку это все равно влияет. А кому разгребать все конфликты и проблемы? Да царица. А она еще как нарочно рожает одних девок. И муж шипит гадюкой.
Софья не удержалась. Подобралась поближе, положила матери руку на колено.
«Все будет холосе, мама!»
Перевод женщинам не потребовался. Мария вздохнула, вытерла слезинку. Хоть и не любила она Софью, но тут и от ребенка ласковое слово приятно услышать. Вскоре женщины разошлись, а Софья отправилась к себе. Сидела, думала. Жалела, что нет бумаги. Ей бы сейчас хоть заметочки написать. Все равно никто не поймет, о чем она. Хотя, цыц, не стоит думать, что тут все идиоты. Она же разобралась со старославянским. Разбирается, во всяком случае. Значит, и на ее записи умники найдутся. Невелика проблема. И начнется. Языческие письмена или сатанизм? Что тут больше на слуху? Нет уж. Тренируй память, мелочь с ушами.
Уже ночью, лежа у себя, Софья пыталась вспомнить все, что знала о расколе. Однозначно, был протопоп Аввакум и боярыня Морозова. И ее то ли сожгли, то ли в монастырь заточили. Хвост ее помнит. В памяти только картина, где полностью озверевшая тетка воздела вверх два пальца, а вокруг толпа народа.
Но вроде как...
Софья изо всех сил напрягала память, вспоминая, что говорили на уроках. Было ведь, было.
Однозначно судил Морозову царь Алексей Романов. И его еще уговаривали пощадить тетку, мол, баба дура. Но он отмахивался, мол, хоть она и дура, это понятно, но достала она меня до последней крайности. Вот, пусть и огребет.
И был этот Алексей отцом Петра,
которому и оставил в наследство раскол. Софья кусала губы. А ведь из глубины памяти и кое-что другое выплывало, а именно роман Толстого «Петр I». Читать женщина не любила, но кто бы нас спрашивал, пришлось в свое время одолеть. И она помнила, что у Петра были контры со старшей сестрой, Софьей.
Я! Петер!
Пальцем тыкать надо. Или сама догадаешься?
Кажется, она наконец определилась, где и когда. Но если кто-то скажет, что это доставило женщине удовольствие, плюньте ему в наглую рыжую морду. Два раза. Софья смотрела в цветные стеклышки окна, и в голове мерно отщелкивали невидимые костяшки четок.
«Я... Софья Алексеевна. У меня будет брат Петр, с которым я буду бороться за власть. Он победит и меня убьет. Или заточит в монастырь. Я не помню сейчас, не помню. Я помню, как он рубил боярам бороды и как воровал меньшиков. Но вот что стало со мной в том мире? Что стало со мной в будущем? И как мне поступать, чтобы этого избежать? Не знаю. Ничего не знаю. И не спросишь, не прочтешь.
Приступ отчаяния длился недолго. Слишком уж не характерно это состояние было для женщины. Пусть тело детское, разум в нем вовсе не маленький. Вскоре Софья успокоилась, вытерла противные слезы, надоедливая реакция на любой стресс. Видимо, это очень эмоциональный ребенок. Был. И принялась составлять план действий. Что в плюсе? Она уже родилась.
Петр еще не родился. Время на ее стороне. Что в минусе? Отсутствие знаний. Она еще не одну ночь проведет, припоминая все, что знает из истории. Но сейчас уже понимает, что прорех в ткани знания больше, чем, собственно, нитей. Софью прежнюю на трон посадили стрельцы. Но она там не усидела. Кажется, так. Петр победил стрельцов потешными полками и разогнал. Или повесил. А еще, если Софья была у власти, у нее была команда. Разве нет? Обязана была быть. Но про команду ничего не вспоминалось. Зато все чаще выплывал толстовский Петр. Кажется, у Софьи был любовник. Как-то на «Г». И какой-то поп. Имен Софья хоть убивайте, пока не припоминала. Да, память ее идеально подчинялась хозяйке. Но не вспомнишь же ты, какого цвета были штаны на ректоре на торжественной линейке. Для тебя это не имело никакого значения. Вот память и не озаботилась. Или просто убрала эти сведения так далеко, что придется перерывать весь чердак воспоминаний и растребушить все коробки. Сейчас ей ничего не припоминается. Потом, возможно, что-то всплывет. И все же нет у нее ощущения, что у Софьи было много своих людей. Почему так? Почему? Потому что царевны заперты в тереме. И слово «свобода» по отношению к ним можно даже не применять. Потому что Софья Первая была ограничена своим временем? Или были еще какие-то причины? Не знаю. Черт! Девочка вскочила и нервно заходила по комнате. Полы холодили пятки. Хорошо, хоть она убрала из своей горницы служанок. Со слезами, со скандалом, но убрала. Теперь никто не сопел над ухом. Никто не видел, что царевна ночью вместо сна отжимается, прыгает через скакалку или ходит по комнате, бормоча себе под нос странные заклинания. «Ешь, твою мать, расплетай, песец!» или что-то в этом духе. Итак, что надо делать? Первое — команда. Свои люди, которые ценнее золота. Вот они с Володей были друг у друга, но они сразу подбирали себе и бригады, и управленцев. по институтам ездили.
Откуда тут институты?
Нет. И не будет еще долго. А уж про женское образование молчим.
Старшая сестрица Евдокия оценила Софья ту коровушку. 10 лет девке, шить умеет, а буквы едва выучила. Читать до сих пор по буквам пробуем. Ас, дарцы, ар, дабуки, арб или абр.
Нет, на родственников полагаться можно, но не нужно. Не тот народ. Или тот. Если попробовать обработать кого-то из младших. Алексея, например. Кстати, а тот ли это Алексей? Или уже у ее брата родится сын Петр? Черт его знает. Ладно, будем исходить из худшего. Но своя команда нужна в любом случае. И летучий эскадрон? Софья остановилась. Мозги заработали на полную мощность. Летучий эскадрон Екатерины Медичи? Компания баб, которые в постелях могли выведать любую информацию. Пройдет ли это здесь? А почему нет? Только не в той форме, в которой их продвигала Катька. Придворные проститутки на Руси не нужны. А вот женщины, которые желают лучшего для своих детей. Ведь голод, бунт и кровь. На что готова женщина, чтобы обеспечить своей кровиночке сытое будущее, качественное образование и хорошую работу, гарантию сытой и спокойной жизни? Можно не отвечать. А ведь еще можно то же самое и с парнями продвинуть. Жаль, что на Руси нет культа прекрасной дамы.
Хотя местные красотки... Мда... Лицо белим в 3 слоя. Поверх рисуем брови, губы и щеки. Зубы вообще зачернить, чтобы лицо белее казалось. Полный абзац. И травятся красотки совершенно самостоятельно, составляющими данных косметических радостей. Еще и свинцовые расчески, а кое-где и посуда. Красотень! Радости времен Медичи и Борджиа. Травить
Никого не надо. Сами передохнут.
Софья нервно заходила по комнате. Вырисовывалась интересная картина, которую она вполне сможет сложить. Но на такие радости нужно согласие нескольких человек. И начать надо с братца Лёшеньки и его воспитателя. Если получится ломануть этих, то потом можно будет добраться до папы и коллективом выконючить то, что ей нужно. Да-да, именно ей. Не принято тут как-то о финансах и политике думать в возрасте до 5 лет. И нигде не принято. А вот она думает. Да и кто б не думал, в сочетании с перспективой просидеть в заключении в тереме весь остаток жизни. Итак, план действий прост. С завтрашнего дня беремся за братика Лёшу и его воспитателя, дядю Федю Ртищева. Дядя Фёдор, пёс и кот весело идут в народ. А идея, если получится приручить этих... Хорошо и то, что отец пока в отъезде. Лучше на всякий случай подготовить программу полностью. Софья еще не знала, что из себя представляет Алексей Михайлович Романов. Но лучше ориентироваться на худшее, то есть дубовость и патриархальность, и проводить свою линию развития. А вот как? Ничего. Кое-какие наметки есть. С остальным разберемся. Если бы кто-то увидел сейчас девочку, то сильно поразился бы коварной, вовсе не детской ухмылке на нежных розовых губах. Но Софью никто не видел. Вот и не надо. Ни к чему это. Рано. Пока еще рано. Софья заснула с довольной улыбкой, чтобы проснуться и идти в церковь. Идти — это и значило идти. Примерно половину пути Софья проделывала на своих ногах. Да, не слишком быстро. Да, груни приходилось тяжко. Потому что девочка то просилась на ручки, то требовала идти самой.
Ну да ладно, потерпит. Нельзя, чтобы ее везде на руках таскали и тетешкали. Так и ноги атрофируются за ненадобностью.
Молитва закончилась. Потом возвращение в покои, завтрак. А потом... Чем можно заинтересовать ребенка? Игрой. А маленького? Простой игрой. Алексей сидел на руках у няньки и слушал сказку.
Что-то ужасно занудное из жизни богатырей.
Раз махнет улочка, отмахнется переулочек.
Комитета градостроительства на такого богатыря не было. Факт. Они б ему прописали и улочку, и закоулочек.
Самая простая игра. Наперстки. Три наперстка кручу, бусину найти хочу. Мат-часть обеспечила Марфа. Откуда она что взяла, неважно. Важно было другое. Заинтересовать.
Смешно. Но вот эту игру Софья знала. В общаге когда-то научилась. И как в нее разводят, тоже. И играла с Груней, которая неотлучно находилась при царевне, то угадывая, то промахиваясь. Но рядом с Алексеем, поглядывая на него краем глаза. И... заинтересовался. Софья едва не взвизгнула от восторга, когда Алексей почти перестал слушать няньку, а потом и выдрался из цепких ручек и встал рядом.
Тут
проиграл, естественно, и попробовал еще раз, и еще. Дальше Софья умело чередовала проигрыши и выигрыши, так что забавы хватило часа на два. Потом взялась учить братца, правда, поддаваясь. И так они продурачились до обеда. Инвентарь, наперстки с бусиной, остался у Софьи. Так что на следующий день Алексей опять попробовал поиграть с сестренкой. Софья, недолго думая, научила его еще и старинной игре «Камень, ножницы, бумага, грифель, пламя и вода». Отлично получилось, кстати. На очереди были классики и резиночки. Казаки-разбойники все-таки пока перебор. А то, что резинок пока нет, тоже не беда. И тесёмками обходились, когда надо было. Софья приручала ребенка и мрачно думала, что это ей наказание свыше. Со своим сыном не возилась? С чужими детьми будешь заниматься. Да не по принципу. Продержаться до прихода родителей и спихнуть дитятка. А с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы ребенок к тебе привязался и полюбил. Не нравится? Ты бы лучше 6 раз смету на строительство торгового центра пересчитала. А выбора нет. Не дают. Пришлось ломать себя через колено и заниматься с мальчишкой. Играть, соревноваться, учить. Одним словом, через неделю царевич был вполне ручным. И с удовольствием то сам приходил к сестренке, то отказывался с ней расставаться. Какой главный ключ детей? Интерес. А с Софьей ему было интересно, вот и весь сказ. Былины надоели. Дядька, который пытался учить, тоже. Няньки злили. А девочка была источником новых забав. Скакалочка. Несложно. А вот вы попробуйте. То так, то этак. С перехлёстом, с поворотом. Это Софья уже могла. Алексей пока не мог. Но уступать пигалице. Царица, к счастью, принемогла. Беременность протекала тяжело. Оно и неудивительно. Каждый год по ребенку. Тут лошадь загнется, не то что женщина. А без нее никто к детям не лез. Анна сидела с сестрой, когда приезжала. Царевны Михайловны тоже, к везению девочки, занимались своими делами. Они вообще поделили сестер. И Татьяна опекала Марфу, а Ирина — Евдокию. Старших Софья собиралась им оставить, лишь бы не лезли. Младшими занималась Анна Никифоровна, а вот они с Алексеем пока осваивали общество друг друга. А потом постепенно Софья смогла и переключиться на дядю Федора. Произошло это случайно, ну, как... Почти закономерно, что если царевич и царевна много времени проводят вместе, то дядька позвал учиться одного, наткнется на умоляющие глазки другой.
«Дяденька, можно?»
И глазки кота из Шрека состроить. Даром, что ли, у Софьи в свое время такая заставка висела. Нагляделась с секретаршей-кошатницей. Что предполагал боярин Федор, Софья не знала, хотя и догадывалась. Впрямую царских отпрысков посылать не рекомендуется. Даже более того, их надо слушать. Просто мелочь. Она глупая. И ее можно уболтать. Подкупить сладостями, игрушками, погремушками. А если Софья уже не ребенок, она и действует не по-детски. И княгине Лобановой Ростовской уже нет входа в ее покои, ибо чадушка каждый раз такой рев устраивает, что стены дрожат. А выходит княгиня и тут же тишь да гладь, да царевна улыбается солнышком. Вот она и не заходит, чтобы не нарваться. И шпионок своих хоть и пытается подсунуть, но очень осторожно. Так что Федор Михайлович собирался взять Софью с собой. А когда ей будет скучно, и она поднимет рев или начнет шалить, выставить ее с полным правом. И впредь уже разводить руками. Мала царевна, глупа. Что с ребенка взять? Рано ей учиться. Сейчас. Софья с удовольствием осмотрела классную комнату. Интересные изукрашенные доспехи в углу, карта мира на стене, столик с книгами и удобным стульчиком, несколько полочек, лавку. Туда Софья вмиг и залезла, заслужив первый одобрительный взгляд боярина. Как же, усаживать не пришлось. А вот обучение местной азбуке заставило женщину изрядно загрустить. Каждой буквице соответствовала такая витиеватая картинка, что часто узнать ее потом в тексте было сложно. Каждой букве прилагался какой-либо поучительный стих на тему христианства древних времен. Тоска. Азбука Бурцова девочку порадовала гравюрой ученика, которого пороли розгами. Букварь Ивана Федорова заставил призадуматься. И она взялась за учебу. Да, псалтырь кое в чем помог ей, но ведь не во всем. Далеко не во всем. Некоторые буквы как оставались ей неизвестны, так и... Мда, надо бы поработать. И Софья принялась вслед за Алексеем достаточно четко произносить буквы, а потом на слух и учебные стишки. Картавила, конечно, безбожно, но так никто ж толком не развивал. Это все еще впереди. Сначала мальчишка косился, да и воспитатель тоже, но потом включился соревновательный элемент. И занятия пошли куда как веселее. 2 часа промелькнули, как один. И когда пришла пора царским чадам полдничать, Софья подошла к боярину сама.
«Моня, завтия. Еще, Моня?»
Колебания боярина были вполне ощутимы. Но через пару минут он кивнул. Софья потерла руки. Мысленно, исключительно мысленно. И предложила Алексею.
«Напей гонки!»
Дождалась кивка и выдала, уже вполне знакомая Алексею.
«Пий, готовись! Собейся! Бегом!»
Бегать в длинном платье было неудобно. Ну так юбку и подхватить можно, Главное другое, чтобы Алексей начал воспринимать ее как подругу, сестру. Необходим элемент декора, да хоть кого, лишь бы не выставили. Потому что в углу классной комнаты Софья увидела очень знакомый предмет. Нечто похожее на шахматную доску. И вот тут-то начал складываться коварный план.
Так получилось. В детстве Софья виртуозно играла в карты. А вот выйдя замуж... Володя карты терпеть не мог. Зато обожал шашки, шахматы, нарды.
Пришлось им заключить первое супружеское соглашение и начать учиться друг у друга. Карты Володя освоил сразу и даже начал уважать преферанс немного. Софье же пришлось намного хуже. Сквозь шахматные премудрости она продиралась, как медведь через кусты, оставляя на каждой иголке лоскутки кожи, времени и клочья меха. Сомнения, но выучилась. Идеальной ее игру назвать было нельзя, но в припадке вдохновения она составила бы проблему даже для опытного шахматиста. Поэтому дня четыре Софья сидела смирно, завоевывая сердце дяди Федора, ну а заодно и осваивая азбуку, которая с ее помощью намного веселее пошла и у царевича, чего стоило одно предложение, мол, я букву изображаю, а ты попробуй угадать, а потом наоборот. А еще... Нет, всех игрушек своего времени Софья не помнила, но вот про кубики с буквами знала. И здесь их не было. А зря. Виселица, эрудит. Хорошие ведь игрушки, разве нет? Намек дяде Федору пришлось подавать три раза. Первый. Софья нарисовала каждую букву на отдельном листе бумаги и принялась их двигать и складывать. Потом загрустила. Мол, неудобно. Стола не хватает. Вот были бы они поменьше. Дядя Федор, не будь дурак, оценил идею и помог детям нарисовать поменьше. Расположились уже на ковре. С таким густым ворсом, что в нем нога по щиколотку тонула. Но хватило идеи на день-полтора. Потом Софья опять стала страдать, что рвутся. А вот если бы на дереве? Сами-то буквицы из дерева вырезать тяжко. А вот если на дереве, да покрасить? Примерно через 5 дней у ребят был полный набор буковок, а потом и второй. Заказать плотнику кубики было несложно, а раскрашивали вместе, перемазавшись в краске по уши. Отмывались потом тоже вместе в здоровущей царской мыльне.
брызгались, смеялись. Кстати, тут было мыло. И Софья научила брата пускать мыльные пузыри через соломинку. За солому спасибо той же Груне. Алексей был в восторге. Фёдор Ртищев тоже был доволен. Ребёнок учится, на уроках дурака не валяет, азбуку осваивает быстро и весело. А что вместе с царевной? Так что бы и нет. Царь-батюшка, небось, против не будет, когда узнает. Не дурочкой дочь растет.
Кстати, надо б еще и с цифирями такие ж кубики заказать. Да побольше.
А можно и подарить на именины. Довольна была и Софья. Брат приручался. Недалеко то время, когда он вообще без Софьи жить не сможет. Довольна была ее кормилица Марфа. И при деточке, и деточка довольна. И власти над ней почти нет. Ребенок на ее защиту соколенком бросается. Чуть что, крики, плач, возмущение. Так что притеснять ее и не пытаются. Довольна и Груня. Была постельницей, каких много по терему бегает. Стала личной служанкой царевны. Была Груня. Стала Аграфена Тихоновна. Справедливости ради, были и недовольные. Например, княгиня Лобанова-Ростовская, которая хоть и не лезла, но шипела гадюкой. Софье на это было начихать два раза. Разберемся. Вот будет создавать проблемы, тогда и перебеседуем. Недовольны были девки, которых княгиня хотела пристроить к Софье, но потерпела поражение на всех фронтах. И Софья понимала, что ей придется как-то это нивелировать. Но потом, позднее, пока еще не та степень недовольства, чтобы дойти до взрыва. Пока надо крепить свои позиции.
Эта игра называлась «Тавлеи». С шахматами она имела общего, разве что клеточки. А в остальном... Доска была больше. Не 8 на 8, а 9 на 9. Это маленькая. И 12 на 12 большая. Черные и белые фишки. В центре доски находится один князь-камень. Дальше варианты различны. Для 9 на 9 его берегут 8 черных защитников, а нападают 16 белых. Для 17-клеточного квадрата число увеличивалось. Защитников было уже 24, а нападающих 48. Двигались фишки по принципу ладьи. Исключение составлял князь, которого надо было вывести из окружения, разгромив превосходящего противника.
Естественно, когда Софья проявила интерес к игрушке, боярин Фёдор покачал головой, мол, не поймешь. И не играют женщины на Руси в шашки-шахматы золочёные. Софья хлопнула ресницами. «А как же басня про Василису Микулишну?» И принялась ныть с удвоенной силой, пока боярин не сдался. «Когда заниматься?» «А вот вместо послеобеденного сна».
«Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!»
Ртищев только рукой махнул.
«Ладно, пару раз с ней сыграть. Не поймет, да и отвяжется».
Потому от первого визита в покое царевны он многого и не ожидал. Уж точно не того, что будет усажен, как дорогой гость, что служанки будут суетиться вокруг, а Софья будет слушать с вниманием, достойным не трехлетнего ребенка, а скорее боярской думы, а потом еще и повторять за ним и требовать разъяснений там, где непонятно, а потом еще и играть пробную партию. К концу второго часа с боярина пот ручьями хлестал. Софьи, впрочем, тоже. Но расстались они взаимно довольные. Софье надо было научиться. Боярин уже... «Приятно учить, когда тебя понимают, внимательно слушают, оценивают по достоинству». Одним словом, на следующий день встреча повторилась. И еще через день, и еще... Нельзя сказать, что Софья стала мастером тавлей. О, нет. Но чувствовала она себя более-менее свободно. Оставалась практика. А еще соединение знаний, которые были, с новыми. И вот это давало совершенно неожиданные результаты. Сицилианская защита и французская система, гамбиты Мора и Таля, ферзевый гамбит и Карокан применимы были, дай бог, 20% из ее опыта. Но там, где можно было их соединить, результаты были совершенно невероятные. Боярин удивлялся, ужасался, ахал и восхищался ученицей. Ему пока позволял выигрывать опыт, но подозрение, что это ненадолго, тоже было.
Но ведь ребенок же. Шахматы о возрасте игрока не знали. Они повиновались как руке трехлетней девочки, так и руке боярина, разменявшего шестой десяток с одинаковой охотой. И очень быстро послеобеденная партия стала привычной для Софьи и боярина Федора. А там и для второго царевичева дядьки, Ивана Петровича Пронского. Сначала-то мужчина и слышать не хотел про Софью Алексеевну. Но потом, когда Алексей Алексеевич решительно отказался обучаться без сестренки, призадумался. Обычно не возникает такой близкой дружбы между мальчиками и девочками, между шестилетним мальчишкой и трехлетней малявкой. Нет общих точек соприкосновения. Но тут они нашлись. Так что, решив почитать Алексею книгу о пушках, Иван Петрович столкнулся с сопротивлением. Царевич потребовал позвать Софью, после чего повторилось то же, что и с Федором Михайловичем. Сначала пусть сидит, потом выгоню. Потом? Нет, не выгоню. При ней царевич лучше слушает. Хотя о пушках Софье было откровенно неинтересно. Ладно бы хоть оружие было, а то заряжать ее и то 10 минут. Пушка, мортира, бомбы, гранаты, ядра. Софья мрачно думала, что ей здесь жить, а потому и знать надо, что да как. Ну и брата приручать к себе. Так что вопросы сыпались из нее десятками. И она начинала уважать воспитателей царевича. Не глупые, серьезные мужики. Каким бы ни был Алексей Михайлович, но учителей он сыну подобрал правильно. Знания они в голову вложат, потому что сами и пороха понюхали, и кровь проливали. Мда, с таким оружием и Русь ведь выстояла. Гордость берет за своих предков. Тяжко жить на белом свете, когда тебя не волнует военное дело. А? Надо. Если не знаешь, чем и как защищаться, то тебя в это время сожрут. Самое забавное началось, когда Иван Петрович ради смеха решил сыграть Софьей в тавлее. Умный мужик с самого начала внял предупреждением Федора Михайловича и отнесся к игре серьезно. Но Софье это не помешало разгромить его в длительной и жестокой борьбе. Вторую партию проиграла уже она. В третьей получилась боевая ничья, но игроки остались довольны друг другом и играли теперь регулярно. Глядя на них, стал интересоваться и царевич Алексей. Получалось у него плохо,
но тут главное упорство и желание. А мальчишка был способный. Софья даже иногда вздыхала. Был бы ее сын таким. Или мог бы стать? Займись она ребенком, а не бизнесом. Ах, что толку плакать над пролитым молоком? Теперь она живет здесь, и здесь же будет устраиваться. Идиллию Софьи нарушила Татьяна Михайловна. Не со зла, нет. Так получилось. Татьяна Михайловна опекала царевну Марфу. Но та была не слишком подвижна и активна. Этакая сонная черепашка. Оно и неудивительно. Софья знала о пользе движения, проветривания, влажной уборки. И у нее в покоях все это исполнялось. А вот другие царевны были обычными детьми. Много может ребенок против компании взрослых, точно знающих, как ему лучше. Да ничего не может. Поэтому Марфа едва знала буквы. Читать и не пыталась. Кое-как начинала вышивать в свитрице. А рисовать... каля-маля. Это лучшее определение ее творчества. Сама Татьяна Михайловна рисовала отлично. Будь они в 21 веке, Софья тут же предложила бы ей должность в дизайнерском отделе. Но здесь замуж нельзя, гулять нельзя. Нет, оранжерея, конечно, есть, но там ведь напряжение не сбросишь. А куда оно переходит? Мужчины в таком случае бьют морду. Женщины стервят. И в данном случае... У каждой царевны были свои покои. Небольшие, но личные. Старшие царевны, то есть сестры ныне правящего царя, жили в своих теремах, личных и индивидуальных. Но в гости к царице приходили. А тут явилась Татьяна Михайловна к царице напомнить еще раз, мол, царь-батюшка скоро возвращается, так ты походатайствуй перед ним за Никона. Ведь свет земли русской, веры православной, в ссылку сослал. Царица, будучи не в состоянии стояния, еще бы, под конец беременности, плюс перепады погоды и плохое настроение, ответила достаточно резко. Царь-де и сам знает, кого куда посылать и ссылать. Нет, все было вежливо, корректно, но лучше бы уж матом послали.
как выразился один из прорабов, вылетая от Софьи после разноса. А теперь картина маслом. Женщина после вежливого посыла ко всем чертям вылетает от царицы, идет к крестнице Марфе. Но по дороге ей встречается княгиня Анна Никифоровна и начинает понимать и сочувствовать. Как это умеют только очень стервозные бабы. Мол, я вся на вашей стороне. Вы завсегда правы. Да, ваша крестница Марфенька, ну такое чудушко, такая лапочка, такая умница. Вот царевна Софья, та, конечно, не иначе, как в свою мать. А Марфенька, ангел небесный, добрая, умная, послушная. Не то что Софья, змеюка и гадюка. Естественно, к чести Татьяны Михайловны она не поверила сразу, решила проверить. И наткнулась у Софьи на картинку. Сидят маленькая девочка, два бородатых боярина и учат малявку играть в тавлеи. Точнее, разбирают уже сыгранную партию со всем усердием. Тут же кормилица, тут же служанки. А Софья слушает со всем вниманием и прилежанием. Грохнул скандал. И о его причине Софье долго догадываться не пришлось. Как-никак, Анна Никифоровна царевну провожала до покоев племяшки. Одного взгляда хватило. Женщины на Руси не играют. И вообще, игрища бесовские. И ни к чему оно. Одним словом, если бабе надо пар спустить, так она такого кобеля спустит, что собака Баскервилей мопсиком покажется. Бояре сбежали первыми, и Софья их понимала. Вообще шахматы были запрещены уж лет как 100, но по принципу сухого закона. Водки нет, но, если хочется, то еще как будет. Так же и со скоморохами. Хоть Никон их и гонял, но ни музыку, ни народных юмористов извести не мог. В городах-то, да, могли и покритиковать, а в деревнях, в селах, там они ездили и работали. Алексей Михайлович и сам играл, и достаточно неплохо. Но объяснять косноязычным лексиконом трехлетней девочки стареющей тетке в приступе озверения, что она не права? Сами попробуйте. Софья выдержала разнос с максимально смиренным видом и вскинулась, только когда Татьяна попробовала наказать ее служанок. Гнать их поганой метлой из терема за допущение такого кощунства в отношении царевны и никак не меньше. Вот тут Софья уперлась и сама пошла на тетку. Гнать не дам. мои слуги, мои слова. Моя вина — мой ответ.
Говорила девочка по возможности более кратко, чтобы было понятно. Но из ее слов Татьяна отчетливо выносила главное. Слуги делают то, что им царевна приказывает. Если она виновата, наказывать надо ее. И наказывать будет отец, а не тетка. Вот если царь-батюшка приказать или запретить изволит, тут Софья сразу же подчинится. А у царевны Татьяны тут таких прав нет. Она не царица. Так что служанок не трогать. Сказано было максимально вежливо и корректно. Но симпатия между двумя царевнами не пробивалась. Так что вылетела царевна, как ошпаренная. Вопрос был сложным. С одной стороны, она царевна и вроде как старшая. С другой, она только сестра царя, а Софья — дочь. Любимая сестра — Ирина. Номер Татьяны посредний. Софью, конечно, он тоже не слишком любит. Но на Татьяну вообще рассержен. За мозговый нос с Никоном. Одним словом, все зависело от того, кто первый накляузничает царю. Выпроводив тетку, Софья уселась на кровати в позу лотоса. Не надо про медитацию, просто удобно, да и гибкость так лучше развивать. И принялась размышлять. Тут многое зависело от приезда отца. В каком настроении, что, как. А мы все равно попытаемся все развернуть в свою сторону. В конце концов, пока Сонечка симпатичный ребенок, а таланты еще ни одному чадушку не мешали. Главное намекнуть, что все именно от папы. А то ж. А тетке и княгине Анне надо бы гадостей сделать. Да побольше, побольше. Ничего, свои люди, сочтемся. Софье повезло, можно сказать, до невероятности. Татьяна Михайловна действительно собралась проучить племяшку. Для ее же блага, разумеется, но куда ребенку в тавлее играть? Лучше б молиться училась, да шелками шить. И с этой целью подстерегла брата, чтобы первой поймать его по возвращении в Москву с охоты. И
Нарвалась. Охота не удалась. И это еще мягко сказано. Кроме того, пришло письмо о капитуляции армии Шереметьева под Чудновом. Войска терпели поражение. Так что во дворец царь вернулся не в лучшем настроении. А тут еще царица недомогает. Лежит в попытках сохранить ребенка. И ладаном ее так окуривают, что чихать хочется. Любимая сестра Ирина тоже недомогает. Правда, по другой причине. Простудилась бедолага. На два вдоха три чиха. Зато Татьяна брата видеть очень сильно желает. Увидела. На свою голову. Хоть и прозван был в истории царь тишайшим, но вот беда. К его характеру это особого отношения не имело. Прозвище и только. А в остальном был Алексей Михайлович достаточно вспыльчив, жесток, но отходчив. И как все слабые характером люди, винил в своих бедах окружающих. А потому Татьяна пришлась совершенно не ко времени. Нет, сначала-то все было прилично и тихо. Чинный визит в царевнины палаты, не менее чинное чаепитие и похвала новым рисункам. А вот потом Татьяна плавно перешла к племяннице. Мол, Марфенька, умница. А вот Софья играет в тавлеи. Естественно, царь не поверил. А кто б на его месте сразу же согласился? И не положено девочкам. И возраст не тот, и вообще. Одним словом, царь сестру поднял на смех. И вот тут Татьяна Михайловна допустила ошибку. Принялась сначала убеждать, что Софья не игралась с фишками, а именно что, играла с учителями царевича, что это распущенность во дворце виновата, и вообще ужас и кошмар. Был бы здесь Сабинный друг государя, патриарх Никон, никогда б такого позора не было. Зря царь от него отрекся и умных советов более не слушает. И вот тут влипло по полной программе. Потому как Никон и разлад со старым другом давили на душу царя. Хотелось и справедливость соблюсти, и опять же, царское достоинство не уронить. Да и кто взамен него патриархом будет? Тоже еще вопрос. Царевне было выдано прабабий куриный ум про недопустимость лезть, куда не надо и не просят и не приглашают. Про... Одним словом, вспыльчивость у Романовых была фамильная. Но поскольку царь всегда прав, Татьяна осталась глотать слезы. А царь решил таки наведаться и к родному ребенку, заодно наследника повидать. Благо, пока он еще жил с матерью. Софья о визите царя узнала почти сразу. Марфа примчалась и заахала, мол, царь-батюшка идет. План сложился мгновенно. И когда дверь распахнулась перед царем, какую же картину он увидел? Софью в одной рубашонке, стоящую на коленях перед иконами, и картаво, но очень тщательно выговаривающую слова молитвы. Гнев погас, как и не бывало. Софья это затылком почувствовала. Дверь открывалась резко. Явно человек, стоящий за ней, был рассержен. Но такая картина! Софья продолжала проговаривать слова, затылком чувствуя взгляд. Потом произнесла заключительное «Аминь» и повернулась. И с воплем
«Тятя!»
бросилась мужчине на шею. Алексей Михайлович Романов подхватил дочь на руки, поцеловал в нос. «Здравствуй, малышка!» Был Романов достаточно высок ростом, голубоглаз, откровенно толстоват. Лицо окаймляло подстриженная и ухоженная темно-русая бородка. В уголках глаз прятались морщинки. Но цвет лица у него был не слишком здоровым. Печень или почки? Вроде отеков нет. Скорее печень.
«Тетенька, я скучала!»
Отцы и дети в чем-то ужасно одинаковы. Сколько бы веков ни прошло, и какое бы положение ни занимали первые. Софья была осмотрена со всех сторон и вынесен вердикт. «Ты так подросла!» Отец тоже был осмотрен со всех сторон, и ему было нагло заявлено:
«Тятя, я тебя люблю!»
На том бы встреча и кончилась, но тавлеи, которые, кстати, не особо спрятанные, лежали на столике в горнице. Естественно, как и любой отец, Алексей Михайлович поинтересовался: «Умеешь?» Софья гордо закивала и принялась расставлять фигурки из мрамора. Потом зажала две в кулачках и вытянула вперед, предлагая отцу выбирать. Ей выпало защищаться. Первая партия прошла с разгромным счетом в пользу Софьи. Естественно, потому что от трехлетнего ребенка такой прыти не ожидаешь и получаешь по полной программе. Вторую Алексей Михайлович свел в ничью, третью выиграл. И посмотрел на девочку уже другими глазами. Талант! Романов был вспыльчив, но отходчив и мог каяться. Сорвался он на Татьяне. И сложись все в покоях дочери иначе, Софье досталось бы тоже по полной программе. Но младшей царевне
повезло. Сначала молитва, а учитывая религиозность мужчины, она сыграла роль успокаивающей мантры. Потом умиление и любовь. Одним словом, вся отходчивость, которой бы пролиться на Татьяну, досталась Софье.
«Да ты у меня умница!»
«Мафа говорит, в тятю!»
Получалось невнятно, но похвала. Она любому отцу приятна.
Естественно, что все положительные качества у ребенка только от отца. Ну, может, глаза или там уши от матери, а все остальное от папы. Это каждый отец знает. «А кто тебя научил?»
Говорить пока получалось невнятно, но Софья вкратце рассказала, что училась вместе с Алёшенькой.
И тут же умоляюще сложила ручки.
«Тятенька, можно мне учиться вместе с братиком? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я буду очень хорошей. Буду молиться и поститься, буду кушать кашу и надевать шерстяные носки».
Опять-таки список не сильно меняется с течением времени.
И женские методы тоже.
Алексей Михайлович только рукой махнул. Мол, если дитятка просит, ну, поучись пока. Скажу я Алёшиным учителям. А о братике ты что скажешь?
Братик хороший, как папа.
А чему тебя еще научили, кроме тавлей? Молитвам. А Боженьке рассказали? А чему бы ты научиться хотела?
Языки знать? Чтобы со всяким человеком поговорить можно было. Вроде как и незачем. Но если ребенок так уж просит...
Одним словом, встреча закончилась в пользу Софьи. Но то, что Татьяна Михайловна затаит злобу и постарается отыграться, Софья даже не подвергала сомнению. А кто бы на ее месте остался благородным?